Говорит Радио Свобода. Власти Украины запретили въезд в страну российской участницы конкурса «Евровидение».
Физическое состояние российской исполнительности не может служить оправданием за совершенное правонарушение.
Журналисты узнали о новых потерях среди россиян в Сирии.
У нас есть контакты среди либо близких погибшего, либо среди его друзей, которые прямо нам подтвердили, что этот человек был наемником частной военной компании «Вагнера».
Родители учащихся Малой академии искусств в Петербурге протестуют против попыток превратить знаменитую на весь город школу в обычный досуговый центр.
Там все по-настоящему. Приходят дети учиться, закрывается учебный класс, выходят совершенно просветленные дети, рассказывают потом весь вечер, что там было, показывают свои работы.
Здравствуйте, эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 22 марта. Итак, Служба безопасности Украины на 3 года запретила въезд в страну певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2017» в Киеве. Об этом рассказала представитель СБУ Елена Гитлянская в своем Фейсбуке. В 2015 году Самойлова выступала в аннексированном России Крыму, прилетев туда из Москвы. Таким образом, российская певица нарушила украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева. Рассказывает наш корреспондент столицы Украины Владимир Ивахненко.
С 9 по 13 мая Евровидение пройдет в Киеве, поскольку в прошлом году первое место в международном песенном конкурсе в Стокгольме заняла украинская певица с крымско-татарскими и армянскими корнями Сусана Джамалдинова, Джамала. Накануне в Службе безопасности Украины сообщили, что подготовили документ о запрете на въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении в украинской столице. Однако окончательно решение по этому поводу не было принято. 22 марта СБУ объявило, что из-за нарушения национального законодательства Самойловой запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Вопрос о том, впускать ли в страну российскую участницу международного конкурса, возник в связи с тем, что она выступала в аннексированном Крыму и писала в социальных сетях, что считает полуостров частью России. Известно, что Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. То, что в Москве решили отправить на киевское Евровидение исполнительницу с ограниченными возможностями, украинские власти назвали провокацией. По мнению политтехнолога Тараса Березовца, после Самойловой СБУ должна запретить въезд в Украину и посещавший ранее с концертами Крым армянской участницы Евровидения Арцвик Арутюнян. Тарас Березовец.
Поскольку Юлия Самойлова в июне 2015 года незаконно посещала оккупированную автономную республику Крым и нарушила постановление Кабинета министра Украины номер 367 от 4 июня 2015 года, то есть свое правонарушение она совершила уже после выхода данного постановления, соответственно, попадает под действие запрета посещения Крыма в обход 3 определенных правительством Украины пропускных пунктов, которые находятся на административной границе Херсонской области и Автономной Республики Крым. Наказание за подобное правонарушение – запрет на въезд в Украину сроком от 6 месяцев до 5 лет. Обычно Служба безопасности Украины, которая уполномочена выносить подобные запреты, ограничивается сроком запрета на въезд в страну на 3 года. Именно такое решение было вынесено в отношении одиозных российских исполнителей эстрады Иосифа Кобзона и актера Михаила Пореченкова. В случае с Юлией Самойловой есть политический риск того, что запрет въезд в Украину приведет к истерике. Ну, фактически это уже случилось, кремлевских пропагандистских СМИ. Россия всячески будет обвинять Украину в предвзятом отношении к людям с ограниченными возможностями, но я считаю, что физическое состояние российской исполнительности не может служить оправданием за совершенное правонарушение. И абсолютно аналогичное решение должно быть вынесено в отношении армянской исполнительности. Закон один для всех, и Украина должна доказывать приверженность этому принципу, не делая исключений ни для кого.
В то же время представители украинского шоу-бизнеса неоднозначно отреагировали на запрет Юлии Самойловой на въезд в Украину, говорит продюсер Михаил Ясинский.
Мнения разделились в нашей среде. Совершенно очевидно, что ход этот был рассчитанный, безусловно, на какую-то реакцию политическую со стороны Украины. И, в общем-то, она последовала в рамках украинских законов. Решение было совершенно очевидным, понятным и ожидаемым. Отношение, безусловно, к этому со стороны музыкантов и шоу-бизнес-сообщества неоднозначное, но такова буква закона. И я думаю, что для большинства артистов, не только российских, но и из других стран, как мы видим, возникнут много вопросов перед тем, как принять решение, выступать ли на этих территориях. И решение СБУ, наверное, находится там же, где возникала идея подобного рода. И, наверное, какая-то была, наверное, логика в действиях той стороны, определяя вот такого вот участника. Но совершенно очевидно, что возможности, ограниченные или неограниченные возможности артиста в данном ситуации рассматривать нужно в контексте все-таки конкурса. Он певческий. У него, безусловно, прекрасный вокал. Она замечательный, я уверен, человек. Но здесь оценивать нужно, безусловно, ее как артиста. И мы ее оценим достаточно высоко, действительно. Я лично считаю, что она очень хороший артист.
А продюсер ряда известных исполнителей, в том числе в прошлом Руслана Лыжичка, украинской победительницы Евровидения 2004 Яна Притко, убеждена, что руководители российского Первого канала не просто так выбрали для киевского Евровидения именно Юлию Самойлову.
Потому что это был закрытый выбор канала, не было конкурса, и во многих СМИ речь шла совсем о других представителях, которые действительно могли бы достойно представить страну на конкурсе, который будет проходить в Киеве. По поводу того, что человек с ограниченными возможностями принимает участие в конкурсе, это как раз конкурс песни, и здесь нет таковой сложности, чтобы сказать, что этот человек вызывает больше либо восторга, либо жалости, либо еще чего-то. То есть абсолютно наравне также участвуют со всеми. То есть это действительно просто использование ситуации и, можно сказать, раздувание огня, чтобы побольше было жара. С одной стороны, Евровидение позиционирует себя как конкурс не политики, и, в принципе, это музыкальный конкурс, песенный конкурс, куда приезжают все страны представить себя, представить своих артистов. С другой стороны, конечно же, каждая страна хочет быть максимально четкой и соблюдать все законы и, возможно, так скажем, ограничивать людей в каких-либо передвижениях, если они что-то нарушают. Поэтому это, откровенно говоря, момент двух концов, и ситуация очень неоднозначная. Скорее, я сказала бы, что это все-таки на совести артистов, которые принимали приглашение с выступлениями в Крыму, и это уже больше их человеческая или же политическая позиция. Не знаю, что им движет в таких ситуациях.
Между тем, представлявший Украину на Евровидении 2007 в Хельсинки в роли Верки Сердючки Андрей Данилко считает, что украинские власти должны были сделать исключение и разрешить въезд на конкурс участницы от России Юлии Самойловой. Она не представляет никакой угрозы национальной безопасности Украины. И нашим госструктурам стоило убрать эмоции и сделать для нее исключение, заявил в интервью «Комсомольской правде» в Украине Андрей Данилко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Международная исследовательская группа Conflict Intelligence Team, CIT, разыскала родственников солдат так называемой частной военной компании «Вагнера», погибших в Сирии во время второго взятия Пальмиры в марте этого года. ЧВК «Вагнера» — это полулегальное боевое формирование, существующее под крылом и на деньги Министерства обороны. Даже один из тренировочных полигонов вагнеровцев, как ранее выяснили эксперты CIT, находится по соседству с базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ России в селе Молькино Краснодарского края. Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали не только в сирийской кампании, но и в аннексии Крыма и в войне на востоке Украины. Сам так называемый «Вагнер» — это 47-летний подполковник запаса Дмитрий Уткин. По данным издания «Фонтанка.ру», Уткин до 2013 года был командиром дислоцированного в Печорах Московской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады ГРУ Министерства обороны России. В декабре прошлого года Уткин был сфотографирован на приеме в Кремле. О потерях ЧВК Вагнера в Сирии российские СМИ писали уже не раз, однако столь массовую гибель ее солдат за столь короткий промежуток времени расследователи из CIT фиксируют впервые. Авторы расследования предполагают, что это как раз связано с ожесточенными боями против бойцов террористической группировки «Исламское государство» под Пальмирой. В результате этих боев в марте Пальмиру удалось уже во второй раз отбить у ИГИЛ и вернуть под контроль сирийской правительственной армии. С одним из авторов расследования о новых потерях ЧВК Вагнера в Сирии Русланом Левиевым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Руслан, как вы собирали информацию о новых потерях ЧВК Вагнера в Сирии и что позволяет говорить о том, что мы имеем дело именно с бойцами этого вооруженного формирования, а не с кадровыми российскими военными?
Мы собирали эту информацию вот по именам, которые мы сегодня опубликовали. Начали собирать еще примерно месяц назад. Мы натыкались на имя погибшего какого-нибудь, например, Алексея Найнодина, где было написано, что вот он такой-то человек, погиб в Сирии. И начинали постепенно выяснять, кто он, где он служил, был ли он военным и в таком качестве поехал в Сирию. Или он был там добровольцем, наемником, в каких обстоятельствах погиб. И так постепенно мы начинали выходить на связь с родственниками, близкими погибших. В комментариях у Алексея Найнодина, как его скромно постам, мы, например, быстро нашли вдову Романа Робенко, которая писала, что вот мой муж, он тоже погиб с Алексеем, кто знает там точную дату смерти, там скажите мне, пожалуйста, дайте мне контакты. Вот. И постепенно по цепочке мы выяснили вот ряд имен, которые сегодня опубликовали, и практически по всем из них у нас есть контакты среди либо близких погибшего, либо среди его друзей, которые прямо нам подтвердили, что этот человек был наемником частной военной компании «Вагнера» и в таком качестве поехал в Сирию. Некоторые из них, этих близких, передали нам фотографии могил. Например, у нас есть фотография могилы Михаила Нефедова. Передали другие сведения о том, что там родственники, например, получили компенсацию за погибшего сына. Из ряда вот таких вот данных, из открытых данных, где видно, что в последнее время там погибший не состоял на воинской службе, нет его актуальных фотографий, где он был бы в расположении какой-нибудь воинской части. И плюс из сообщений близких друзей и родственников погибшего, мы видим, что это подтверждается, что это были наемниками частной военной компании «Вагнера».
О каком временном периоде и каком общем числе погибших идет речь?
Мы установили точные имена, сегодня опубликовали изначально 6 человек, после публикации нам подтвердили еще по Александру Зангиеву, 7-го человека. Мы изначально его не включали в публикацию, потому что не были уверены, что он не был военным. А после публикации нам подтвердили, что все-таки да, он был наемником частной военной компании «Вагнера». И есть ряд имен, и в том числе неустановленных имен, которые мы продолжаем искать, потому что практически по большинству из вот этих имен есть информация, что человек погиб не один, а это, допустим, была там либо атака смертника, при котором погибло там до 10 человек и более, и большинство из них еще не установлены, либо это был взрыв фугаса, и тоже так же там погибли не один, не два человека, а больше. То есть ряд имен еще нам предстоит установить, но это достаточно сложно, потому что если в данном случае, по данному расследованию, нам очень помогало то, что все погибшие практически были взаимосвязаны между собой, и мы через одного родственника находили имя другого погибшего и связались уже с его родственником, то по остальным нам еще надо как это их имена найти, а у наемников Вагнера у них информационная безопасность получше, чем у, например, российских солдат. Они еще перед поступлением на службу в частную военную компанию, они удаляют все свои профили и о них нигде не пишут.
В каком районе Сирии погибли эти люди?
Все они погибли в боях за Пальмиру, вторые бои за Пальмиру. Это подтверждается и в том числе тем, что заключение о их смерти у многих из них было выдано госпиталем, который находится в городе Хомс, а это ближайший крупный населенный пункт по отношению к Пальмире. Хомс находится под контролем сил Асада. И один из госпиталей этого города Хомс выдал заключение о смерти этих людей.
А ЧВК Вагнера не раз говорили как о полулегальной военизированной структуре, не вполне соответствующей своему названию. То есть это не частная армия, а формирование подконтрольное Министерство обороны России. Сам Вагнер был замечен в декабре прошлого года на приеме в Кремле. В качестве тренировочного полигона называлась база 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ в селе Молькино Краснодарского края. Удалось ли вам в процессе работы над этим материалом выяснить какие-то новые детали о связи группы Вагнера и российских военных?
Это не новые детали, то есть мы это видели уже с самого начала российской операции в Сирии. Мы видим, что все наемники частной военной компании Вагнера доставляются в Сирию транспортом Министерства обороны России, они получают нашу экипировку, наше вооружение. То есть, очевидно, это из запасов Министерства обороны России. Я сомневаюсь, что у Дмитрия Уткина есть где-то там тайный склад для вооружения больше 1000 человек, наверное, где-то так, ну, за все время этой кампании. Мы видим, что доставляются тела погибших наемников Вагнера в ростовский военмед, то есть туда же, куда доставлялись погибшие российские военнослужащие, погибшие на Донбассе и в Сирии. Видно, очевидно, такая плотная взаимосвязь между такой квазичастной военной компанией Вагнера и российским государством. И плюс мы видим по опыту, что, очевидно, та структура, которая хотела быть ранее независимой частной военной компанией, Славянский корпус, она была разгромлена силами ФСБ, и руководители их были осуждены. Здесь очевидным получается тот факт, что в России возможно существование только вот такой квазичастной военной компании, которая будет выполнять заказы исключительно российского государства и находиться под контролем российского государства.
Был ли у погибших вагнеровцев, и есть ли сейчас у тех членов этой частной военной компании так называемый выбор, в каком качестве отправляться на ту или иную войну, кадровыми российскими военными или в составе ЧВК? Если такой выбор есть, то почему герои вашего расследования, как вы думаете, предпочли второй вариант?
Я уверен, что, скорее всего, у большинства из них такой выбор был, потому что действительно многие из них ранее служили в воинских частях, причем, как правило, это были элитные части, то есть либо это 46-я отдельная бригада внутренних войск на Кавказе, либо это там 12-я отдельная бригада спецназа ГРУ и другие бригады. То есть, в принципе, они могли устроиться по контракту в российскую армию. Почему они не устроились в нее? Возможно, потому что в частной военной компании им обещали большие суммы, какие-то более интересные условия. Это и компенсация, которую мы видим, что сейчас получили родственники по в среднем по 5 миллионов рублей за каждого погибшего. Это и большая зарплата, и более стабильная, видимо. Но это связано, конечно, и с большими рисками. То есть мы знаем из сообщений близких погибших вагнеровцев, что Дмитрий Уткин не жалел своих, он шлет их на пролом, как правило, без всяких путей отхода, и поэтому с этим связаны большие потери этой компании в Сирии и на Донбассе. Ну и плюс мы видим по Юрию Сокальскому, которому больше 50 лет, это другой погибший наемник частной военной компании Вагнера, что, наверное, есть еще некоторые наемники, которые, в принципе, устроиться в российскую армию не могли, ввиду уже возраста. Но их брали в частную военную компанию.
Чем еще рискуют вагнеровцы и их семьи, когда соглашаются на более, возможно, выгодные, как вы говорите, условия оплаты своей работы в Сирии? Они получают компенсацию? А могут ли они получить, например, официальные документы о смерти во время боевых действий? Могут ли они рассчитывать на какую-то военную пенсию, на какие-то еще пособия, на которые могут претендовать обычные российские военнослужащие?
Они компенсацию получают не от Министерства обороны, а именно от частной компании в этой. И при этом при разговорах родственников с сотрудниками компании, там те им прямо говорят, что статус вот этих наемников по российскому законодательству очень такой скользкий. То есть в любой момент политика государственная может измениться, и их признают вот наемниками, и это будет уже статья за наемничество у всех. Поэтому и требуется от родственников, чтобы они не контактировали с прессой, широко не распространялись о том, что там их родственник он был наемником и погиб в Сирии именно будучи наемником. Поэтому, очевидно, они не могут рассчитывать на военные пенсии, на другие какие-то военные почести, разве что вот компенсацию от частной компании и справку о том, что их вот родственник погиб именно в Сирии, которая не дает никаких особых привилегий, никакого там статуса участника боевых действий, ничего этого она не дает, это просто вот подтверждение того, что человек погиб в Сирии.
Тем не менее, я так понимаю, что с вами они контактировали во время этого расследования довольно охотно. В чем тут может быть причина?
Если говорить о самых ближайших родственниках, то есть это жены, братья родные, то они, наоборот, контактировали неохотно и, как правило, отказывались общаться с нами. Но с нами более охотно общались более дальние родственники, там, двоюродные братья, сестры, дяди, тети, вот такие люди, сослуживцы, бывшие по службе в российской армии, друзья погибшего. Они контактировали охотнее, потому что здесь режим такой соблюдения секретности меньше распространяется на друзей погибшего, потому что в случаях российских военнослужащих там друзья погибшего, как правило, ввиду долгого общения с погибшим ранее знают о том, что все секретно, это государственная тайна, нельзя говорить. А здесь друзья знают, что человек погибший, он не военный, а наемник, поэтому вроде бы как нет такой секретности. И плюс очевидный фактор, который мы заметили у всех, кто с нами контактировал, они были возмущены рядом факторов. Это первый момент, что гибели их родственника сообщали очень поздно, то есть там через 15 дней после смерти и более. Во-вторых, сообщали непонятные даты, то есть вначале говорили, что там погиб 31 21 января, потом говорили 29 января, потом говорили 2 февраля. То есть не могли определиться. Долго держали в неведении о том, что как погиб, при каких обстоятельствах, где его там вещи. Некоторым из них не вернули загранпаспорт погибшего наемника. Например, загранпаспорт Михаила Нефедова, его не вернули родственникам. Все тела были доставлены в запаянных цинках, так называемых, то есть это ящиков, в котором еще гроб лежит. И требовали от родственников, чтобы цинк не вскрывали и хранили прямо так. И некоторые из родственников сомневаются, например, что там лежит их сын. Например, родственники Михаила Нефедова и его мать, она сомневается, что они похоронили сына и хочет эксгумировать тело. Вот. То есть есть такое возмущение по отношению к частной военной компании «Вагнера» со стороны родственников.
С экспертом международной исследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Русланом Левиевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта уличили в получении не менее 50 миллионов долларов за работу в интересах президента России Владимира Путина. Соответствующий контракт Манафорт подписал с российским миллиардером Олегом Дерипаской в 2006 году, и он действовал минимум до 2009 года. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. В 2005 году на фоне ухудшающихся отношений России и США Манафорт разработал так называемый стратегический план, который, по его словам, цитата, «принесет значительную выгоду правительству Путина». Об этом сообщило агентство Associated Press. Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой, осужденной на 4,5 года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Представители защиты обжаловали решение суда, назвав приговор слишком жестоким. Обвинение требовало для Карауловой 5 лет лишения свободы. Сама девушка просила суд о снисхождении, до этого она отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника. Мэрия Москвы предложила оппозиционеру Алексею Навальному провести антикоррупционную акцию 26 марта в Сокольниках или на улице Перерва в Марьине. Сам учредитель фонда борьбы с коррупцией написал у себя на сайте, что не согласен на альтернативные площадки для мероприятия и настаивает на проведении шествия по Тверской улице. Ранее московские власти отклонили заявку Навального на марш по Тверской и митинг у здания Государственной Думы. По словам представителей мэрии, акции, цитата, «нарушат права и интересы граждан». Оппозиционер тогда заявил, что готов продолжать переговоры о другой площадке для проведения мероприятий. В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь к экономическим новостям. Первая реакция рынков на недавнее повышение Центральным банком США базовой процентной ставки оказалась противоположной ожиданиям. Рост этой ставки традиционно ведет к укреплению доллара, так как делает более привлекательными для инвесторов вложения в американские активы, тем самым вызывая переток капиталов из других стран, прежде всего развивающихся. Одновременно повышение ставки ведет к снижению цен на нефть, так как она в долларах и торгуется. Однако на этот раз все было иначе. Доллар, наоборот, ослабел, тогда как нефть подорожала, а следом за ней российский рубль. Спустя сутки все вновь изменилось, и нефть, и рубль вновь подешевели. Впрочем, пока речь идет о краткосрочных колебаниях. Но в какую сторону теперь может быть направлен тренд на этих рынках? И можно ли ожидать снижения процентной ставки в России? Слово экономическому обозревателю «Свободы» Сергею Сининскому.
В том, что Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, вновь повысит свою базовую процентную ставку, рынок практически не сомневался. Текущие данные по росту экономики США, инфляции в стране и состоянию рынка труда фактически прямо на это указывали. Сюрпризом для финансовых рынков скорее оказалось бы решение отложить повышение ставки. Однако главной неожиданностью для них стал гораздо более мягкий, чем ожидали, тон комментария к решению, из которого следовало, что американский регулятор регулятор отнюдь не намерен пока форсировать дальнейшее повышение ставки, что в итоге и вызвало обратную ожиданиям первую реакцию рынков, когда доллар ослабел, а цены на сырье повысились. В этой ситуации для российского уже центрального банка сошлись сразу несколько обстоятельств. С одной стороны, более мягкий вариант постепенного ужесточения денежной политики в США, а значит и более умеренный, чем многие ожидали, рост курса доллара, как следствие укрепления цен на нефть, если, конечно, не вмешаются некие факторы самого нефтяного рынка. Если нефть вновь подорожает, за ней последует и рубль. Наконец, к весне в самой России резко замедлилась инфляция. По идее, все это вместе предполагает новое снижение Банком России собственной ключевой процентной ставки. Напомним, в последний раз она была снижена в конце сентября прошлого года, а ближайшее заседание Банка России по ставкам запланировано на 24 марта. Но сколь велика вероятность такого решения уже теперь, а не позднее в наступившем году? Из Москвы аналитик валютных рынков из банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.
Наш базовый прогноз, что снижение ставки будет в июне на 50 базовых пунктов, а на мартовском заседании его не будет. Но мы видим определенные риски для этого нашего прогноза. Во-первых, решение ФРС. При том, что ничего нового сказано не было, ФРС подтвердил план повысить в течение года ставку 3 раза. Рынок опасался, что ФРС может решиться на 4 повышения. Реакция рынка явно показывает, что ждали большей жесткости от американского регулятора. И вот это как бы неожиданно мягкое заявление ФРС как раз дает определенные шансы ЦБ пойти на снижение ставки в ближайшее время.
Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Ольга Лапшина.
С учетом последних тенденций на мировых рынках, а также с учетом того, что инфляция последних данных на 13 марта показывает уровень уже 4,4%, мы предполагаем, что действительно в этой ситуации ожидания того, что ставка ключевая Российского центрального банка может быть снижена, они реинкарнировались. Я бы все-таки не исключала того, что может быть действительно ставка снижена, например, на 25 пунктов уже в следующую пятницу. Но если не 24 марта, то, возможно, на следующем заседании.
Снижение ключевой ставки Центрального банка, по идее, ведет и к снижению других процентных ставок в экономике. Но при этом снижается доходность вложений в рублевые активы. А ведь именно высокие процентные ставки в России по тем же гособлигациям, ОФЗ, и привлекают сегодня в страну капиталы зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает рубль. Ирина Лебедева, банк «Уралсиб».
Мы опасаемся того, что слишком быстрое снижение ключевой ставки приведет к снижению доходности на рублевые активы, и это вызовет отток капитала. То есть сейчас доходность внутреннего долга ОФЗ такова, что для российских игроков эти бумаги мало интересны. В основном спрос генерируется со стороны иностранных игроков. Сжатие дифференциала процентных ставок как раз может заставить их начать активно распродавать российские бумаги и выводить капитал. Это явно будет негативно для рубля.
Фактор притока-оттока зарубежных портфельных инвестиций на российский финансовый рынок сколь значим, на ваш взгляд, для динамики курса рубля сегодня? Следует ли он, скажем, по значимости сразу после цен на нефть? Ольга Лапшина, банк Nordea.
На мой взгляд, все-таки фактор притока иностранных инвестиций носит некоторый временный характер. То есть горячий капитал часто бывает, что приходит в страну и через несколько месяцев с такой же скоростью уходит. Поэтому, на мой взгляд, первым фактором для рубля все равно остается нефть. Вторым, наверное, все-таки остается бюджетный фактор в этом году. И на третьем месте, возможно, да, внешние какие-то условия, в число которых можно отнести и приток портфельных инвестиций от иностранных инвесторов.
Бюджетный фактор – это дефицит бюджета, который надо как-то финансировать. Вы это имеете в виду?
У нас в настоящее время существенный дефицит бюджета, порядка 3% ВВП или там 2,7 триллиона рублей. Соответственно, чтобы покрыть вот этот дефицит бюджета, резервного фонда в этом году уже не хватит, так как на начало года в резервном фонде осталось только порядка триллиона рублей. В связи с этим Минфин будет иметь в течение года большую склонность к тому, чтобы не допускать существенного укрепления рубля, на что была направлена его вот последняя политика скупки долларов на открытом рынке. То есть фактически Минфин пытается искусственно занизить курс. курс рубля, то есть не дать ему существенно укрепляться. Ну а логика тут простая: чем слабее рубль, тем выше рублевые доходы бюджета, соответственно, тем проще покрывать дефицит бюджета.
Под рублевыми доходами бюджета здесь подразумеваются прежде всего поступления в него от нефтегазового экспорта, а они напрямую зависят от цен на нефть. Напомним, они довольно резко выросли после решения ФРС США вновь повысить базовую процентную ставку, хотя рост и не был продолжительным. Но в какой мере он мог отразить само решение Центрального банка Соединенных Штатов, а в какой мере другие факторы? Например, заявление Саудовской Аравии о сокращении добычи в феврале, а также сокращение запасов в Соединенных Штатах, или даже прогнозы Международного энергетического агентства, что в случае сохранения нынешних ограничений добычи уже к концу первого полугодия на рынке может возникнуть дефицит нефти. Заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акра», аналитик нефтяного рынка Василий Тонурков.
Цены на нефть, в общем-то, начали потихоньку подрастать, или, по крайней мере, остановилось падение уже в начале недели. И достаточно хороший отскок произошел в среду еще до решения поставки ФРС, до его объявления во многом на данных о запасах в США. Дело в том, что недели ранее было достаточно резкое падение, опять же, на данных о запасах, которые очень резко выросли. Это вызвало некие опасения, что никакого сокращения запасов не происходит, несмотря на соглашение ОПЕК и стран вне ОПЕК о заморозке добычи. Но при этом как-то на рынке американском это не отражается. В итоге получилось, что данные за прошлую неделю, там видно, что при росте запасов сырой нефти достаточно сильно сокращались запасы нефтепродуктов. А на этой неделе, судя по вышедшим данным, сократились и запасы нефти, и запасы нефтепродуктов. Достаточно существенное сокращение. Поэтому этот фактор, я думаю, более важен, чем решение ФРС.
Аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Мне кажется, два основных фактора были. Это, в первую очередь, конечно, решение ФРС о увеличении процентной ставки и заявление Саудовской Аравии о сокращении нефтедобычи ради стабилизации цен на нефть. Предыдущий период цены на нефть падали как на увеличение бурения в США, так и на данных по добыче в Саудовской Аравии, где мы видели даже небольшое увеличение добычи. Соответственно, это несколько расстроило рынок, и цены на нефть пошли вниз. А заявление Саудовской Аравии о готовности дальше сокращать ряд стабилизации цен, наверное, сейчас основной фактор.
Нынешнее соглашение о временном сокращении объемов добычи нефти сторонами ОПЕК и не ОПЕК рассчитано на 6 месяцев. По вашим представлениям, как оценивается сегодня рынком вероятность продления действия соглашения и на второе полугодие? И будь оно продлено, станет ли такое решение новым мощным фактором поддержки цен, если иметь в виду также прирост объемов добычи в Соединенных Штатах, которые ни в каких соглашениях о ее ограничениях не участвуют? Василий Тонурков.
Сейчас текущие контракты, ближайшие, они стоят дороже, чем дальние контракты. Это обычно означает, что в более долгосрочной перспективе закладывается снижение цен на нефть рынком. И скорее можно говорить о том, что рынок не слишком надеется на то, что во второй половине года будет продлено соглашение. Поэтому я думаю, что если это действительно произойдет, это должно стать фактором достаточно существенной поддержки для котировок. Что касается добычи в США, то понятно, что темпы восстановления добычи в США, они во многом и определяют это решение, продлевать или не продлевать заморозку, потому что если к концу мая, к июню станет очевидно, что все-таки добыча продолжает восстанавливаться и продолжает восстанавливаться высокими темпами, то вполне возможно, что ОПЕК будет просто вынужден отказаться от этой заморозки, понимая, что в дальнейшем опять начнется снижение его доли на рынке.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева и главный аналитик шведского банка «Нордеа» Ольга Лапшина, а также заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акра» Василий Тонурков и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Петербурге резкие протесты вызвало намерение властей закрыть знаменитую на весь город детскую школу Малой академии искусств. Чиновники решили превратить ее в обычный досуговый центр. Из Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Малая академия искусств основана в 1984 году. В ней учатся дети от 7 до 17 лет. Обучение происходит по авторской методике заслуженного художника России Владимира Лубенко, члена-корреспондента Академии психологических наук Украины. Мозаичный дворик, созданный преподавателями и учениками школы на набережной Фонтанки-2, вошел в число неформальных достопримечательностей города. Малая академия искусств – это не просто кружки живописи, лепки, музыки, мозаики, зайки или театра. По словам родителей тех детей, которые сюда ходят по три раза в неделю, это место, где дети учатся говорить, думать, свободно мыслить. Поэтому они восприняли как удар известие о том, что Малой академии больше не будет, во всяком случае в том виде, в котором она существует. 27 февраля ее директор был уволен. Вслед за ним заявление об уходе подал весь преподавательский коллектив. Тут же стихийно образовался родительский комитет. Мамы и папы учеников детской школы возмущены тем, что никто даже не спросил их мнения. Говорит одна из активисток Яна Головина, чей 7-летний сын учится в Малой академии с прошлого года.
У меня ребенок не отличается явными талантами в живописи, в музыке или еще в чем-то. Самый обычный средний ребенок. Причем с сложностями поведенческими, дефицит внимания и гиперактивность. В других досуговых центрах, кружках часто нас даже просили уйти. К нему нужен подход. Он мешает, интерес теряет, не всегда умеет управлять собой. И я уже, можно сказать, опустила руки. Но вот мы попали в академию. Вы знаете, за один месяц все поменялось. Просто как чудо. Стал медленнее говорить, стал вдумчивый. Домашние задания делает по полчаса. Ребенок, который не мог до этого 10 минут на месте посидеть, у него интерес появился. Он бежит в эту академию. Я не нарадовалась. Ну, в общем, там все по-настоящему. Приходят дети учиться, закрывается учебный класс, выходят совершенно просветленные дети, рассказывают потом весь вечер, что там было, показывают свои работы. На занятиях они инструируют, в основном малыши, размышляют о смыслах, о понятиях, учатся дискутировать свое мнение, формулировать как-то свои идеи. Знаете, это редкость большая в нашей системе образования. За счет чего это все происходит? Такие чудесные изменения в ребенке. Это за счет педагогического коллектива. Что меня, как родителя, покоряет полностью глубоко уважительный подход к детям. Каждый ребенок сразу личность. Все, что бы он ни говорил, все ценно. Что бы он ни придумывал, это все имеет какое-то значение и к чему-то это может привести и развитие свое получить. Так нас настраивают педагоги. Старшие уже, считайте, профессионалы. Подросток может заниматься более усиленно театром, визуальными искусствами. Может выбрать живопись, прикладное значение академии. Они очень глубоко изучают мозаичное искусство. Во дворике это все сделано руками детей и педагогов. Их родителями. Бывают такие дни, когда просто объявляется общий сбор, и приходят даже совершенно посторонние люди, которые хотят попробовать себя в этом искусстве, попробовать, что же такое мозаика, поработать руками. Неравнодушные горожане просто, а даже туристы приходят. В академии огромное количество всяких проектов и было, и запланировано. Но мы столкнулись с полным равнодушием администрации районной. От них исходят решения о упразднении, о выводе МАИ из состава подростково-молодежных клубов. После вот этого перерыва вынужденного было два занятия, которые провели наши педагоги просто на пленэре. Красивые места города, рисовали там, обсуждали, размышляли. Наш директор говорит, не волнуйтесь, мы найдем решение. То есть они сейчас собираются арендовать где-то помещение. Если это произойдет, придется, видимо, оплачивать занятия. Думаю, что многие не смогут учиться, это точно. На мой взгляд, подобное управление является просто варварским и вредительским для культурной среды Петербурга. Вместо того, чтобы сохранять наследие, которое получила нынешняя команда администрации, новые чиновники в один момент вырубили лес, да? И все. Вот у меня есть вопросы. Почему администрация центрального района себе позволяет такой менеджмент? Мы хотим учиться у наших педагогов, например, ни у кого больше.
Пресс-секретарь администрации центрального района Елена Титова не разрешила записать свой комментарий, но устно пояснила, что директор уволен не просто так, а с выговором за нарушение финансово-хозяйственной деятельности, что коллектив действительно дружно ушел вместе с директором, но его готовы принять обратно. Малая академия искусств продолжит деятельность, но в виде обычных кружков по занятиям. занятием живописью и другими видами искусств без той методики, которая, по всей видимости, составляет главное достижение здешних педагогов. По словам Елены Титовой, с января 2017 года подростковые клубы больше не имеют лицензии на образовательную деятельность. Теперь они имеют право только развлекать и организовывать досуг. Что же касается методики, то Титова подчеркнула, что таковая в уставе Малой Академии не значится, а кроме того, рекомендовала почитать статью, где эта методика называется сектантской. По словам уволенного директора Виталия Мартынова, Малую Академию искусств в свое время просто вынудили войти в систему подростковых клубов, а в 2011 году не преподаватели, а именно чиновники исключили лицензированную методику из ее устава.
Меня уволили без объяснения причин. Если потребуется доказательство, что у нас не было нарушений, то, в общем-то, у нас они есть. И проверки многочисленные, которые были, выявили, что у нас не было нарушений. Были проверки у нас, да, и прокуратуры, и Следственного комитета. Мы организовались в 1984 году при Русском музее. Заслуженный художник России Владимир Лубенко основал эту школу. У него уникальная такая система воспитания через искусство и науки. Сразу же стала показывать хорошие результаты. На выставках ВДНХ побеждали, то есть большие результаты для Русского музея давали. Но потом была организована травля, это еще в 1997 году. Такой на нас навешан ярлык, что мы секта. Хотя потом были у нас и проверки. В результате проверки, да, вот было отказано возбуждение уголовного дела, и с тех пор один и тот же материал, вот этот, он все тиражируется, и все его перепечатывают. А в то же время, в 2001 году мы стали государственным учреждением, Малая Академия, причем в 1984 году эти помещения нам были выделены именно под методику обучения Владимира Васильевича, то есть под его методику эти помещения были выделены, чтобы эта школа здесь именно работала по его системе. В уставе было указано, что мы должны работать именно по его системе, то есть развивать эту систему, и директор должен пройти какое-то обучение по нашей методике, чтобы как бы не прерывалась вот эта история. Система направлена на развитие у ребенка самостоятельного мышления. Это самое главное. И, то есть в обычной школе говорят, что вот дважды два – четыре, это просто учит. Это мы спрашиваем у ребенка, почему дважды два – четыре. У ребенка включается его мышление, образное видение. То есть мы стараемся максимально задействовать все его творческие способности, максимально развить в нем гения. То есть мы исходим из того, что любой ребенок в потенциале гений. Его надо погрузить в такую среду творчеству, которое будет максимально открывать все его возможности всесторонние. У нас предметы музыка, движение, живопись, архитектура, то есть очень разносторонние предметы, причем все они объединены единой программой. Многогранное исследование любого явления дает вот такой эффект у ребенка, что он начинает более вдумчиво относиться к тому, что вокруг него происходит. Мы вот когда рисуем, там, мы начинаем от самого простого и идем к самому сложному. И этими первоэлементами они уже рисуют и строят разные как бы жизненное явление, там, размышляют, ищут причины. То есть, если мы навели сон на тюрьму, то мы смотрим, какой характер у кувшина, какой характер у драпировки, что это за люди, какие между ними взаимоотношения. Это игра, с одной стороны, а с другой стороны, это дает очень интересный эффект. Дети, которые невнимательно разболтаны, они становятся более организованными, начинают выделять что-то главное в ситуации. И у нас нет такого, что ребенок неправильно говорит. Мы утверждаем, все, что ребенок не говорит, это все правильно. Он должен просто это понять и увидеть, почему он так говорит.
По словам Виталия Мартынова, за 33 года на Малую Академию искусств только раз свалилась клевета о том, что это секта. Но от родителей тысяч детей, которые здесь учились, не было ни одного нарекания. Виталий Мартынов предполагает, что клеветать на Малую Академию могут конкуренты, которые преподают в кружках за деньги. Что же касается чиновников, возможно, они просто не хотят возиться с нестандартной Малой Академией. Им проще сделать из нее очередной досуговый клуб для молодежи, которых в Центральном районе и так уже 27. Насколько хорошо чиновники осведомлены о делах МАИ, можно судить потому, что пресс-секретарь администрации Центрального района Елена Титова считает, что у Малой Академии нет своего театра. На самом деле он есть, сделанный и оформленный своими руками, и родители учеников взахлеб рассказывают о том, какие там замечательные спектакли. Сегодня помещение у Малой Академии отобрано. Бездомный преподавательский коллектив думает, где бы преклонить голову и возродить свое детище. А что будет с веселым мозаичным двориком на Фонтанке, одному Богу известно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из передачи Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Она называется «Киножизнь Мартина Скорсезе». Передачу ведет Марина Ефимова. Впервые Эта программа вышла в эфир 20 марта 1997 года.
В этом году американский кинорежиссер Мартин Скорсезе получил сразу две премии от Национального института кино за творческие достижения в области искусств и вот совсем недавно приз Векснера, который присуждается за своеобразие жанра. Надо признать, что эти знаки внимания довольно сильно запоздали. Лучшая работа Скорсезе и, может быть, одна из лучших картин мирового современного кино «Таксист» об отчаянном одиночестве в современном городе, была создана в 1976 году. Она получила большой приз в Каннах, массу призов в Англии, но не Оскара. Еще до этого, в 1974 году, вышел на экраны один из самых популярных фильмов Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», за который только Эллен Бёрстин, исполнительница роли женщины, нежданно обретшей свободу, получила Оскара. Фильм 79-го года «Бешеный бык» о трагедии человека, не знающего никаких других способов ведения отношений, кроме насилия, фильм, заслуживший высочайшую оценку критиков, принес «Оскар» опять же только исполнителю Роберту Де Ниро. И, наконец, в картине 93-го года «Свои парни», давшей новое антиромантическое направление американскому гангстерскому жанру, «Оскару» удостоился только актер Джоуи Песчи. Все остальное – лишь номинации, номинации, ежегодные номинации. Специалисты и знатоки впервые обратили внимание на Мартина Скорсезе по его короткому юношескому еще фильму «Большое бритье». В ярко по-голливудски освещенной ванной комнате молодой человек бреется. Детально, крупным планом, медленно, просто бреется, напряженно глядя на себя в зеркало. Окончив бриться и тщательно вытерев лицо, снова медленно его намыливает. Вот это уже начинается Скорсезе. Добившись во второй раз, герой перерезает себе горло. Не потому, что герой психопат, пишет в статье о Скорсезе кинокритик Алан Мессон, а потому, что его бритье – лишь попытка привычными рутинными движениями спастись от отчаяния. Неудавшаяся попытка. Объясняя нетрадиционную для американского кинематографа психологическую полифонию фильмов Скорсезе, критик Алан Мессон пишет в сборнике «Современное американское кино».
Я думаю, Скорсезе невозможно ощутить, тем более понять, привычным для широкой публики способом прямолинейного восприятия того, что происходит на экране. Персонажи Скорсезе – Травис Бикли в «Таксисте», Джонни Бой в «Злых улицах», героиня фильма «Алиса здесь больше не живет» – все они непредсказуемы. Их действия необъяснимы простой логикой обстоятельств. И часто зритель принимает их за психопатов и шизофреников, и потому отказывается узнавать в них себя. На самом деле герои Скорсезе вышли из Достоевского, но их действия вовсе не хаотические движения безумцев, а следствие неудовлетворенной жажды свершений, подвигов или, по меньшей мере, кардинальных перемен. И часто они не удовлетворяются переменами собственной жизни. Но с беспомощной храбростью замахиваются не больше, не меньше, как на преобразование мира.
Таксист Трэвис Бикли – простой парень, ничего не видевший в жизни, кроме войны. Он воевал во Вьетнаме. Но когда его случайный пассажир, сенатор, спрашивает у Бикли, что бы тот хотел переменить в Америке, Трэвис говорит: «Надо бы очистить этот город от грязи и мерзости, а то иногда просто не хочется выходить на улицу». И когда он понимает, что сенатору эта задача не по плечу, Трэвис решает сам взяться за дело. И он убивает самого плохого человека, которого знает – сутенера. Профессор Мичиганского университета, специалист по американскому кино Хью Коэн, считает, что именно душевный кризис героев составляет главный нерв фильмов Скорсезе.
Вообще говоря, фильмы Скорсезе наполнены действием. «Бешеный бык», «Таксист», «Свои парни». Но в центре каждого фильма всегда стоит личность, характер главного персонажа. Чаще всего это слабый человек, решившийся на действие. И всегда персонаж, терзаемый душевными муками.
Хочется спросить, с такой сложностью и в Голливуде? Как складывались отношения между таким сложным художником и фабрикой снов, рассчитывающие свою продукцию на массового потребителя. Вот что рассказывает профессор Нью-Йоркского университета, где, кстати сказать, учился Скорсезе, киновед Роберт Скляр.
Скорсезе начал в конце 60-х, когда Голливуд был в упадке и поэтому с распростертыми объятиями принимал молодые таланты. Тогда в голливудскую обойму и вошли Фрэнсис Коппола, Джордж Лукас и Мартин Скорсезе. И они, в сущности, оживили американскую киноиндустрию. К концу 70-х Голливуд был уже снова на подъеме, в основном благодаря таким фильмам, как «Челюсти» и «Звездные войны». Это были первые фильмы, которые получили название «блокбастерс», то есть, буквально говоря, «бомбы». Ну и как только Голливуд почувствовал силу, он начал диктовать художникам свои требования. Жертвой этого экономического процветания Голливуда стал, например, фильм Скорсезе «Король комедии». Это замечательная картина, но совершенно не кассовая, конечно. И после ее провала в прокате Голливуд потерял интерес к Скорсезе. Режиссер был уже готов к тому, что этот фильм станет его последним.
Как и большинство других персонажей Скорсезе, Руперт Папкин, или даже, может быть, Пупкин, герой сатирической картины 82 года «Король комедии», одержим страстью попасть в мир шоу-бизнеса. Нельзя передать, какую годливость поначалу вызывает этот бездарный наглец, роль которого гениально исполняет Роберт Де Ниро. Он идет на все – на унижение, на хамство, на преступление, на предательство. Но в конце фильма мы незаметно проникаемся сочувствием к его безумным планам, прощая ему даже его явную и вопиющую бездарность. Только за одно – за силу страсти.
Это главное свойство и самого Скорсезе – напряженность, интенсивность всех ощущений, включая визуальные. Как и у другого американского режиссера Спилберга, кинорежиссура для Скорсезе – не профессия, а страсть. Но Спилберг как-то ленивее и игривее. А Скорсезе, образно говоря, дышит своими фильмами, ест, пьет свой фильм.
На волнах радио «Свобода» передача «Киножизнь» Мартина Скорсезе. Ведет передачу из Невской студии Марина Ефимова. Но вернемся к отношениям Мартина Скорсезе с Голливудом и к нашей беседе с профессором Робертом Скляром.
Практически ему пришлось начинать сначала, на этот раз в Нью-Йорке. Он сделал малобюджетный фильм «After Hours» после закрытия с молодыми актерами в независимой студии. И хотя этот фильм тоже не был кассовым, он получил высокую оценку критики и избранной нью-йоркской публики. Вернуться в Голливуд Скорсезе помог и актер Пол Ньюман, который и попросил Скорсезе быть режиссером его фильма «Цвет денег». Так Скорсезе вернулся в Голливуд. И, конечно, то обстоятельство, что режиссер такого таланта не мог 4 года там работать, дает ясное представление о том, насколько режиссер в Голливуде связан финансовыми обстоятельствами.
Но на чьих условиях все же Скорсезе вернулся в Голливуд? Не пришлось ли ему идти на компромиссы?
Да, он пошел на компромиссы, и Голливуд пошел на компромиссы. Во время скандалов, связанных с фильмом «Последнее искушение Христа», Голливуд не предал режиссера и защищал его позицию. Сейчас Скорсезе гораздо больше стоит на голливудских рельсах, чем в своих лучших фильмах, таких как «Шофер такси» в первую очередь и «Бешеный бык». Эти два фильма – рекорд, который он ни разу еще не побил.
Однако массовая американская киноаудитория воспитана в традициях Голливуда. Это относится и ко многим специалистам, таким, например, как профессор Хью Коэн. Определяя особенности творчества Скорсезе, он сказал:
«Я думаю, дело в необычной комбинации двух ипостасей Скорсезе как художника. С одной стороны, он наследник европейской традиции, если можно так выразиться, Бергман американского кино. Вы посмотрите, что делает Бергман. Он превращает в фильмы эпизоды своей биографии, свой психологический опыт. То же самое в первых, да и не только в первых своих работах делал Скорсезе. Но разница между ним и Бергманом в том, что Скорсезе был вынужден работать в системе Голливуда.
Режиссер в Голливуде должен приносить некоторые жертвы, поступая своим замыслом или своим вкусом ради популярности. Бергману не нужно было об этом заботиться. Он мог делать одну и ту же историю опять и опять, лишь для узкого, изысканного круга любителей. В тот коммерческий мир массового искусства, где работает Скорсезе, Бергман так и не попал.
То есть вы считаете, что фильмы Скорсезе выиграли от сотрудничества с Голливудом?
Полагаю, что да. Многие начинающие режиссеры, не связанные с большими студиями, делают, что хотят, не научившись еще отбирать материал, не учитывая десятилетиями накопленный опыт, и губят свои первые фильмы. Согласитесь, что есть нечто ценное в заданных рамках и ограничениях. Как в спорте. Поле расчерчено, и существуют правила. Только тогда и может состояться игра. В заданных условиях вы критичнее относитесь к своей работе.
Но сам Мартин Скорсезе, принимая приз Векснера, сказал, что он провел жизнь в постоянном единоборстве с Голливудом. Кто же победил?
Я думаю, что выиграла в конечном счете публика, потому что компромиссы очень хорошо удавались Скорсезе. Он использовал весь свой жизненный материал, маленькую Италию с ее жестокими нравами, быт мелких гангстеров, итальянский католицизм на американской почве, и оформил его в чисто американские киножанры, прославленные Голливудом. Он сделал прекрасный мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Он сделал замечательный гангстерский фильм «Свои парни». Но это были не просто мюзикл и не просто гангстерская эпопея, а характерно узнаваемо скорсезовский мюзикл и скорсезовский гангстерский фильм.
Это был фрагмент передачи нью-йоркского корреспондента «Свободы» Марины Ефимовой. Она называется «Киножизнь Мартина Скорсезе». Впервые эта передача вышла в эфир 20 марта 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 22 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.